Здравствуйте, сегодня вторник, 25 февраля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россия подвергла Украину обстрелу с применением баллистических ракет и боевых дронов. Совет Безопасности ООН впервые за время полномасштабной войны в Украине принял резолюцию, призывающую к скорейшему прекращению боевых действий. Эммануэль Макрон на встрече с Дональдом Трампом признал необходимость диалога с Владимиром Путиным и высказался за размещение иностранных войск в Украине в качестве гарантии ее безопасности. Также сегодня.
Возможная угроза суверенитету, навязывание более тесного интеграционного проекта для Казахстана с учетом того, какие риски Россия ощутила и как она теперь будет по-новому интерпретировать свою сферу влияния.
Как война России против Украины сказывается на внутриполитической ситуации в Казахстане. Несмотря на все сделанные в последние дни заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о необходимости как можно скорее остановить боевые действия в Украине, поскольку там массово гибнут люди, а разрушения ужасны, и доброжелательную реакцию на эти заявления со стороны Владимира Путина, министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера заявил, что Россия не намерена прекращать боевые действия в Украине до заключения мирного соглашения. Причем заявление это Сергей Лавров сделал после переговоров в Турции, которая выступает как за прекращение огня в Украине, так и за соблюдение государственного суверенитета этой страны. Вот что сказал российский министр.
Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию.
Это было заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Россия в ночь на 25 февраля выпустила по украинской территории не менее 7 крылатых ракет и 213 беспилотников. От российских налетов пострадали гражданские и хозяйственные объекты, прежде всего в Киевской и Житомирской областях Украины. По данным командования военно-воздушных сил Украины, 6 ракет и 133 беспилотника были сбиты. 79 дронов считаются локационными, утраченными без негативных последствий. Это официальная формулировка командования ВВС Украины. Что касается гибели людей на войне, о чем в своих заявлениях постоянно напоминает Дональд Трамп, то по оценкам изданий «Медиазона» и «Медуза» в Украине уже погибли не менее 165 тысяч российских военнослужащих. Речь идет, подчеркну это, о статистической оценке избыточной мужской смертности, полученной этими изданиями. «Медуза» и «Медиазона» также представили поименный список из более чем 95 тысяч россиян, чья гибель в Украине подтверждена из открытых источников. Составители признают, что перечень не претендует на полноту и может содержать ошибки. В него, в частности, не попали несколько категорий участников войны. При этом журналисты изданий признаются, что просто не успевают обрабатывать появляющиеся в социальных сетях некрологи. Вот что говорит об этом журналист «Медиазоны» Дмитрий Трещанин.
Мы просто не успеваем обрабатывать некрологии, у нас в месяц, наверное, прибавляется 5-6 тысяч человек, да, а вообще-то, если бы мы успевали, прибавлялось бы 7-8 тысяч человек. Единственное, что их привязывают, собственно, к земле, извините, это место службы, и некролог, соответственно, публикуется там по тому региону, где человек служил последний год. И я все надеюсь, что на кого-то когда-то это произведет впечатление, потому что потери, ну вот не поименно, а оценочно то, что мы делаем с «Медузой», 165 тысяч. Это, извините, это в 10 раз больше, чем афганская война. Афганская война шла 10 лет, 3 раза больше. И афганская война – это просто травма поколения. За что, да? Ради чего? Да? Ради продвижения путинских каких-то вот этих вот странных интересов, ради игр в геополитику. Ну окей, поиграли в геополитику. А кто-то выиграл, а вот эти 160 тысяч проиграли.
Это был журналист российского издания «Медиазона» Дмитрий Трещанин. Продолжая разговор о потерях российской армии в войне в Украине, хочу вернуться к расследованию «Радио Свобода» о раненых российских военнослужащих. Напомню, что это расследование основано на базе данных Главного военного медицинского управления Министерства обороны России, в которую попали более 160 тысяч имен военных. Эта база данных оказалась в распоряжении «Радио Свобода». Расследование публикуется в эти дни на нашем сайте в интернете. Один из его разделов посвящен раненым российским генералам. Подробнее о нем расскажет мой коллега Сергей Добрынин.
Казалось, что там 45 генералов в трех разных званиях: генерал, майор, генерал, генерал-лейтенант и 5 адмиралов. Большая часть из этих людей попадали в больницы, на самом деле, с заболеваниями, которые связаны просто с их немолодым возрастом и не очень здоровым образом жизни. Гипертонические болезни и так далее, и так далее. Но примерно треть из них попали в больницы с ранениями, которые, ну, почти однозначно можно связать с участием в боевых действиях. Самый интересный из них – это человек Игорь Кириллов. Это в недавнем прошлом глава войск РХБЗ. Он был убит во время взрыва 17 декабря прошлого года возле подъезда собственного дома. Судя по этой базе данных, он был еще до этого, примерно за полгода, в начале марта 24 года, тяжело ранен в бедро. Это интересно, потому что Игорь Кириллов, во-первых, это очень медийный генерал, был до своей смерти. Он регулярно выступал с брифингами и активно цитировался в российских пропагандистских медиа заявлениями вроде того, что в Украине действует подпольная лаборатория США по производству биологического оружия, о том, что российские солдаты якобы травят газом CV, каких-то боевых комаров и так далее. Он был целью, видимо, для украинцев достаточно давно, и его ранение, о котором ничего не сообщалось, тяжелое. Кириллов никогда не был на линии фронта, он был все время в Москве. Судя по базе, он, скорее всего, и ранен был в Москве. Мы предполагаем, что это почти точно была первая попытка на него покушения, которая оказалась неудачной. Какая-то статистика собралась, в частности, оказалось, что все, кроме одного генерала, были ранены первый год вторжения. Еще один момент, который сократил потери среди высшего командного состава, связан с тем, что у Украины появились «Хаймарсы», которыми они стали активно пользоваться, нанося удары по штабам, которые были слишком близко к линии фронта. После того, как какие-то из этих ударов оказались достаточно успешно, высший командный состав уехал подальше от линии фронта, соответственно, стал меньше участвовать в каких-то боестолкновениях, ну, то есть стал меньше рисковать. С этим, очевидно, связано то, что после начала 23-го года среди генералов раненых стало намного меньше.
Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Напомню, что расследование «Радио Свобода», основанное на анализе базы данных Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России, публикуется в эти дни на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. А Совет Безопасности ООН в понедельник принял подготовленную Соединенными Штатами резолюцию по случаю третьей годовщины вторжения России в Украину. Текст содержит призыв к скорейшему завершению войны, но Россия в нем агрессором не названа. Это первый случай, когда наиболее влиятельная структура ООН приняла совместное решение по полномасштабной войне в Украине. В коротком тексте резолюции выражается скорбь по жертвам, цитата, российско-украинского конфликта, и подтверждается, что целью ООН является поддержание международного мира и безопасности. Резолюция призывает к скорейшему установлению прочного мира. Этот документ, составленный делегацией Соединенных Штатов, получил 10 голосов «за». Франция, Великобритания, Дания, Греция и Словения воздержались. До сих пор 15 членов Совбеза не могли предпринять никаких совместных действий по конфликту в Украине, поскольку Россия обладает в Совбезе правом вето. Участники Совета не могут уравнительно рассматривать отношение к войне со стороны Украины и со стороны России. Если мы хотим найти путь к устойчивому миру, Совет должен четко определить истоки войны. Об этом на обсуждении резолюции заявила представитель Великобритании Барбара Вудвард. А вот что заявил посол России в ООН Василий Небензя.
Сегодня наши американские коллеги убедились, что путь к миру на Украине не будет легким. И есть очень много тех, кто сделает все, чтобы этот мир наступил как можно позже. Но это не должно нас останавливать. Мы оценили инициативу Соединенных Штатов и надеемся, что за ней последуют новые, которые наконец-то оставят неудел партию войны в Европе.
Это был посол России в ООН Василий Небензя. Генеральная Ассамблея ООН, не Совет Безопасности, а именно Генеральная Ассамблея, на заседании 24 февраля приняла резолюцию, осуждающую полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Документ под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине» подготовили страны Европейского Союза и Украина. Против принятия проекта резолюции выступили представители США. Они подготовили свой проект, в котором война была названа конфликтом. В итоге были приняты обе резолюции, но американский вариант был принят с поправками. В частности, слово «конфликт» было заменено на полномасштабное вторжение. Одновременно в Вашингтоне прошли переговоры президентов США и Франции, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Макрон стал первым европейским лидером, встретившись встретившимся с Трампом после американо-российских переговоров в Саудовской Аравии, а также серии критических высказываний президента США в адрес Украины и ее президента Владимира Зеленского. Несмотря на сдвиг в политике США с приходом администрации Трампа и резкие заявления, звучащие в последние дни со стороны Трампа в отношении украинских европейских лидеров и критику в адрес самого президента США со стороны политиков стран Европейского Союза, переговоры Трампа и Макрона в Вашингтоне прошли в целом в теплой атмосфере. Трамп выразил согласие с идеей Франции и Великобритании направить в Украину силы по поддержанию мира после завершения войны и предположил, что Владимир Путин согласится с этим, хотя ранее официальная Москва такую возможность отрицала. При этом Эммануэль Макрон признал, что с приходом новой администрации в США изменился политический контекст, и у Дональда Трампа есть веские причины возобновить дискуссии с Владимиром Путиным, который сам Макрон прервал 3 года назад после резни в Буче в марте 2022 года.
Во-первых, это обсуждение является полезным, и построение мира представляет собой важную задачу. Во-вторых, сейчас потенциал сдерживания восстановлен, и именно это имеет в виду президент Трамп, утверждая, что проблем больше не будет. Я считаю, что сила американского вмешательства сейчас во многом заключается в неопределенности как для президента Путина, так и для других участников. И это создает сдерживающий потенциал. Это позволит, без сомнения, сначала установить перемирие и затем проверить его соблюдение, прежде чем перейти к соглашению. Такой мир позволит Украине восстановиться и обеспечит ей гарантии безопасности. Мы уверены, что должны сыграть свою роль в предоставлении этих гарантий. На данном этапе обсуждений мы увидим, что необходимо Украине для сохранения ее статуса как суверенного государства. Также важно, чтобы в диалогах между Украиной и США уважался вопрос украинского суверенитета. В сотрудничестве с нашими британскими партнерами мы провели ряд мероприятий в последние недели и поделились ими со всеми европейскими и союзными странами, которые готовы к участию. Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть нашу готовность предоставить эти гарантии безопасности. Условия должны быть четко обозначены и закреплены в соглашении. Это может включать отправку сил, как сказал президент, которые будут следить за соблюдением перемирия, но размещаться не на линии фронта и не для участия в конфликте, а для обозначения нашего присутствия как гарантии.
Это был Эммануэль Макрон. Макрон также в мягкой форме опроверг заявление Дональда Трампа о том, что США выделили Украине больше военной и финансовой помощи, чем страны Европы, и сказал, что Украине передаются доходы от замороженных в европейских странах российских активов. При этом конфискация этих активов являлась бы нарушением международного права. Французский президент выразил надежду на то, что после заключения мирного соглашения эти активы будут с согласия России использоваться для восстановления Украины и возмещения затраченных Европой средств. Многие журналисты отметили, что на встрече с Макроном Дональд Трамп отказался назвать Владимира Путина диктатором, как он недавно называл Зеленского. При этом Трамп заметил, что уже в ближайшие дни, возможно, уже на этой неделе, Владимир Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения об использовании украинских полезных ископаемых в обмен на гарантии безопасности для Украины. Два варианта этого соглашения Зеленский ранее отклонил, как не отвечающие украинским национальным интересам.
Я встречусь с президентом Зеленским. На самом деле он может приехать на этой неделе или на следующей неделе, чтобы подписать соглашение, что было бы замечательно. Я бы с удовольствием с ним встретился. Мы бы встретились в овальном кабинете. Итак, соглашение сейчас прорабатывается. Они очень близки к окончательной договоренности. Это будет соглашение по редкоземельным элементам и различным другим вещам.
Это был президент США Дональд Трамп. Фрагмент его заявления на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российские федеральные каналы вчера резко прервали трансляции вечерних телесериалов о любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, русских женах выходцев из Ближнего Востока и ополченцах так называемых ДНР и ЛНР, чтобы показать зрителям специальный срочный выпуск новостей, который представлял собой 20-минутное интервью Владимира Путина кремлевскому корреспонденту канала «Россия-1» Павлу Зарубину. Зарубину. Интервью было записано сразу после правительственного совещания по использованию редкоземельных металлов, которое провел Путин. Явно в ответ на готовящееся американо-украинское соглашение Путин предложил иностранным инвесторам участвовать в проектах по добыче и использованию редкоземельных металлов в России. Причем Путин сказал, что согласен на такое сотрудничество и с американскими компаниями. Более того, он пригласил их осваивать полезные ископаемые и на оккупированных территориях Украины.
Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры, говорю, имею в виду только административные, правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое.
Еще одна вещь, на которой Владимир Путин явно хотел сконцентрировать внимание зрителей этого интервью, это его отношение к Владимиру Зеленскому. Путин вновь обвинил Зеленского в том, что тот уклоняется от выборов в Украине. По словам Путина, рейтинг Зеленского сейчас в два раза ниже, чем у его главного возможного конкурента на выборах, бывшего командующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, которого Путин назвал сосланным в Великобританию. Отмечу, что Залужного, в отличие от Зеленского, Путин назвал по имени. Ну и, конечно, Путин упомянул о вчерашнем голосовании в Верховной Раде, которая не смогла принять постановление о невозможности проведения выборов во время войны.
Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чем основанными. Это ведет к неоправданным большим потерям, если не сказать к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным для общества в целом. И об этом говорит, по-моему, сегодняшнее голосование в Раде по продлению полномочий. Наконец, он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией.
Это был Владимир Путин. Фрагмент его интервью кремлевскому корреспонденту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Отмечу, что постановление, о котором упомянул Владимир Путин, сегодня Верховная Рада приняла. В нем парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения. В документе отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины, согласно части 1 статьи 108 Конституции Украины. Постановление сегодня поддержали 268 депутатов. Вчера для принятия постановления голосов не хватило. За проголосовали 218 депутатов. Этого было недостаточно для утверждения постановления. При этом против проекта постановления не было подано ни одного голоса, ну а многие депутаты Рады были указаны как отсутствующие на заседании. Сегодня многие из них на заседание пришли. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После начала агрессии России против Украины российская экономика столкнулась с острым демографическим кризисом, перешла на военные рельсы за счет инфляционного налога, который становится все более обременительным для людей, нарастила неравенство, обзавелась критической зависимостью от Китая и мировых цен на сырье, и в результате стагфляции и снижения уровня жизни для большинства, которые никуда не денутся, даже если боевые действия закончатся и международные санкции чудесным образом отменят. О промежуточных итогах, которые российская экономика демонстрирует после 3 лет войны в Украине, наш экономический обозреватель Максим Блант.
Начну с самого неприятного, того, что не поправить и за десятилетия никакими реформами, ни либеральными, ни социальными. Речь о демографии, которая в начавшемся в России кризисе играет далеко не последнюю роль. Начало войны пришлось на демографическую яму. Основные потери понесло и без того относительно малочисленное, но при этом самое продуктивное поколение. Победные реляции российских чиновников о рекордно низком уровне безработицы быстро сменились все более тревожными заявлениями членов экономического блока о неутолимом кадровом голоде и зарплатной гонке, которая только разгоняет цены. Прогноз о том, что курс на импортозамещение и достижение технологического суверенитета натолкнется на то, что всем этим банально некому будет заниматься, сбывается. В долгосрочном плане проблема усугубляется тем, что в России не только некому работать, но и не от кого рожать. Рождаемость падает. В 23-м году родилось на 3% меньше детей, чем в 22-м. В 24-м еще на 3,5% меньше, чем в 23-м. Меньше, причем несущественно, детей родилось только в посткризисном 99-м году, а предыдущий антирекорд приходится на время Второй мировой войны. Плюс снижение качества человеческого капитала и возможностей для его воспроизводства. Причины тоже известны. Последствия участия в войне, отток квалифицированных и образованных людей из России, включая преподавательский состав вузов, закрывшиеся для российских студентов двери европейских и не только европейских университетов. Второе по тяжести последствия войны – структурная деформация российской экономики и перекос в сторону военного производства, который потребовал резкого увеличения государственных расходов. Этот перекос до недавнего времени обеспечивал неплохую статистику по росту экономики и промышленного производства, но он же обеспечивал высокие темпы инфляции, которые в конечном итоге привели даже к статистическому падению реальных располагаемых доходов населения. Никакого экономического чуда не произошло. Население оплачивает войну так называемым инфляционным налогом. Причем основная тяжесть ложится на тех, кто не получает за участие в войне деньги, кратно превышающие среднероссийские зарплаты, и кто не работает на обеспеченных щедрыми госзаказами военных заводов. А это львиная доля россиян. Впрочем, даже военное производство уперлось в естественные ограничения – нехватку персонала, оборудования, инфраструктуры и так далее. Так что страна все сильнее погружается в стагфляцию, разгон цен на фоне стагнации производства, которое в любой момент может смениться падением. Как показывает опыт конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, ликвидация такого рода перекоса проходит крайне болезненно и для экономики, и для населения. Триггером к началу острой фазы назревшего структурного кризиса может стать снижение цен на российские энергоносители. После начала войны в России фактически демонтирована система, которая сглаживала последствия колебаний цен на сырьевых рынках и обеспечивала запас прочности на время неблагоприятной конъюнктуры. Так что падение нефтяных цен будет сопровождаться девальвацией рубля и снижением доступности импорта, как потребительского, так и импорта машин, оборудования, комплектующих и всего остального, чем все еще активно пользуется отечественный производитель. Еще одно качественное изменение, которое за годы войны претерпела российская экономика, связано с географией внешней торговли. Разворот на восток произошел. Доля Китая превысила довоенную долю 27 стран Евросоюза, и зависимость от состояния китайской экономики и настроения китайского руководства стала критическим. Это может создать серьезные риски. Все вышеперечисленные факторы продолжат действовать даже в случае остановки боевых действий и частичной или полной отмены международных санкций. Тем более, что делать далеко идущие выводы на основании одной ни к чему не обязывающей встречи российских и американских чиновников или записи в социальной сети президента США, мягко говоря, преждевременно. По крайней мере, пока об отмене санкций речи не идет. Евросоюз в годовщину начала войны объявил о новом пакете санкций, в который вошли запрет на импорт первичного алюминия и включение в санкционные списки судов теневого флота, а также 13 российских банков. Остается только добавить, что война оставила неизгладимый след и на российской экономике, и на российском обществе. Авторитарный режим превратился в диктатуру. Массовый передел собственности практически добил институт собственности в России. И все это рано или поздно приведет к слабости режима, которая в какой-то момент станет несовместимой с его дальнейшим существованием. Хотя пока все выглядит совсем наоборот.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Последствия, начатые Владимиром Путиным 3 года назад войны против Украины, ощущаются по всему миру, в том числе и в соседнем Казахстане, который формально все это время занимал нейтральную позицию. Корреспондент программы «Настоящее время Азия» Дуорен Хайргельдин поговорил с политологом Димашем Альжановым о том, как в Астане сейчас воспринимают этот конфликт.
На публичных встречах двух президентов Токаев и Путин называют друг друга стратегическими союзниками и деловыми партнерами, а Казахстан и Россию – добропорядочными соседями. В первый год войны Казахстан направлял гуманитарные грузы в Украину, где живут десятки тысяч наших соотечественников. Официальные лица республики публично заявляли, что будут придерживаться санкционной политики Европейского Союза и не станут помогать России обходить эти ограничения. Все это, конечно, могло не понравиться Москве, и медиа не стеснялись называть географического соседа предателем, обвинять в двуличности. Но подобная риторика не мешала Кремлю использовать Казахстан, чтобы поддерживать собственную экономику.
Важно было, чтобы финансовая система Казахстана не попала под определенные санкции, да? Чтобы российские компании, которые здесь открывали свое представительство, также не попадали под санкции. Вы помните те расследования, которые проводили разные организации, международные журналисты, и выявляли схемы поставок вплоть до того, что было реэкспорт оборудования, которое используется и для военных нужд в Российской Федерации.
Причастность к казахстанским компаниям, которые снабжали Россию санкционной электроникой, ее используют для производства оружия, власти республики отрицали и даже проводили собственные расследования. Хотя все данные владельцев этих фирм, мелких, но с многомиллионным оборотом, были известны. А Курда лавировала между публичными заявлениями и действиями. К примеру, в Организации Объединенных Наций Казахстан выступал против осуждающих действия России резолюций. В то же время президент Токаев ратовал за территориальную целостность государства.
Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк.
Осторожная политика Акурды, лишенная категоричности, оказалась удобной для Токаева, считает политолог Димаш Альжанов. Одновременно подыгрывая и России, и странам Запада, он занял выгодное положение, при котором казахстанская экономика не попала под санкции. За новым раскладом сил кроется и новая угроза для Казахстана.
Здесь вопрос не только угрозы безопасности граждан, которые поддерживали все это время на Украину в войне с Россией, но и то, по каким давлением может оказаться Казахстан в целом. То есть усиление авторитарных тенденций, возможная угроза суверенитету, навязывание более тесного интеграционного проекта для Казахстана с учетом того, какие риски Россия ощутила и как она теперь будет по-новому интерпретировать свою сферу влияния.
Недавние требования депутатов парламента Казахстана предъявить Украине претензии за атаку российского нефтепровода, через который экспортируется казахстанская нефть, могут быть признаком усиливающегося влияния Кремля. По данным бюро экспресс-мониторинга «Демоскоп», треть казахстанцев допускают сценарий, при котором Россия после Украины может вторгнуться и в Казахстан. Протяженность общей границы между двумя государствами больше 7,5 тысяч километров.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время Азия» Даурена Хайргельдина. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».